Вашему вниманию предлагается встреча клуба предпринимателей «Деловар», город Москва, от 14 февраля 2012 года. У нас в гостях знаменитый ресторатор Аркадий Новиков. В 1992 году Аркадий Новиков открыл свой первый ресторан «Сирена». На данный момент Аркадий является создателем знаменитых ресторанов «Царская охота», «Елки-палки», «Вок-кафе», «Ваниль», «Маленькая Япония» и многих других ресторанов в различных ценовых сегментах. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах клуба «Деловар» в Москве, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.delovar.ru или www.998-8323.ru.
Приехали вы сюда не случайно, и с Аркадием Анатольевичем знакомить вас, вернее, Аркадия Анатольевича представлять вам нет смысла, так? А вас немножко я бы представил. Мы все, я думаю, все люди здесь все имеют свой бизнес. И я в последнем интервью, может, это не последнее, ваше слушал, где вы говорили, терпеть не могу или убивают люди, которые не хотят работать. Вот здесь собрались люди не такие.
Откуда вы знаете?
Мы с этими людьми, со многими уже 9-й год, с кем-то меньше, это все члены клуба. Мало того, у нас есть члены клуба и в других городах. У нас здесь, вот я вижу, Челябинска, здесь ребята, Сергей из Самары, других городов, в основном, конечно, москвичи. Конечно, они тоже все слышали, читали, и, казалось бы, нового ничего не могут. Однако, всем кажется, почему мы пригласили вас, всем очень кажется, что у вас есть все-таки какое-то количество таблеток зелененьких, или одна большая.
Продаю на выходе потом все.
Потому что все хотят сделать бизнес, хотя бы отдаленно напоминающий, как вы. Как все это получается? Как вам будет удобнее? Может, чуть-чуть о себе?
Всем здрасте. Поздравляю всех с этим праздником. 14 февраля, День всех влюбленных. Наверное, сейчас быстренько расскажу о том, чем мы занимаемся еще раз. Чем мы занимались, где мы сейчас, чего как. А потом, если захотите, зададите вопросы. Новиков Аркадий меня зовут, Анатольевич. Родился я в 62-м году. Закончил школу на тройке, поступил в кулинарное училище, закончил на отлично, потом армия, потом после армии пошел в институт, после института, вечерний институт был, я работал параллельно, значит, после института работа поваром немножко, потом я стал работать шеф-поваром. Все 4 месяца меня уволили оттуда. Потом я мыкался там по разным ресторанчикам. Это советские времена были. Вот. Потом я попал в парк Горького, в центр Стаса Намина. Там было кафе «Виктория», где я работал. Сначала поваренком начинал. То есть тоже такое мне интересно, что после шеф-повара, а тогда по тем советским временам шеф-повар, это было круто совсем. Поваренком, ну, это был такой самый, одно из самых таких хороших времен в моей работе. Здорово было. Вот, после того, как я там отработал, понял, что делать мне там уже нечего, я решил, что я уже готов к открытию ресторана, это такая афера была. Нашел я помещение, в которое мы вложили где-то там 1070-50 тысяч, я занял там у своего одного там знакомого, который был наверху, арендовал офис, да, часть своих денег вложил. В общем, помыкались мы там. Да, бандиты наезжали, да, целая история. В общем, в 92-м году, с 91-го мы начали строить, в 92-м году мы открыли ресторан «Сирена». Потом, после ресторана «Сирена», тут же ко мне пришли там какие-то посетители, сказали, что там так круто, давай откроем с тобой ресторан французский. Я говорю, давайте откроем французский. Ресторан, он назывался «Т-клуб». Потом мы открыли еще один ресторан, потом была «Царская охота», потом было еще. И вот такая жадность до каких-то проектов привела меня к тому, что у нас там к 2008 году, почему 2008, было, значит, сеть ресторанов, там «Елки-палки», сеть ресторанов «Суши-весла», «Кишмиши» и всякая всячина. И плюс еще какое-то количество ресторанов, и какие-то у нас были «Глобус Гурме» и «Фашоны», и «Диары» магазины. Я понял, что мне там в 2008 году, что в начале года, что мне это вот так уже. И я там часть бизнеса продал. Вот, вовремя. Потому что в 2000 году все накрылось совсем так вот. И у нас, значит, осталось вот сейчас, не знаю, там сколько там, 40-50 ресторанов, их сильно не считаю. Все пока работают, вроде более-менее. Они как по-разному, там все, кто себя по-разному чувствует, кто там хорошо, кто хуже, кто там, кто лучше. Ну, в общем-то, в основном все доходные, есть, которые работают, несколько ресторанов, там, ноль сами себя окупают. Не знаю, пока с ними что делать, это, знаете, как и выбросить, жалко, и вроде там и держать. Ну, жизнь идет, меняется концепция, меняются интересы у людей, меняются места, жизнь меняется, все меняется. Сам человек, я сам про себя говорю, меняется, меняюсь. Вот. До 2008, до того, как я вот продал ресторан, у нас работало порядка 15 тысяч человек в компании, очень много. А сейчас, наверное, в половину меньше, потому что мы много продали. Вот. Что касается того, что у нас там были, у меня, может быть, там 1-2 проекта, которые были не сильно удачные, там, которые мы потратили какие-то небольшие деньги, которые мы хотели, я хотел сделать сетевые проекты, мы придумали ресторанчик с... Есть такая. На самом деле, я вам сейчас расскажу, может кто-то потом захочет, потому что идея неплохая, просто мне не хватило сил, времени. Значит, и никто пока в Москве этого не делает. Я гуляю по Диснейленду в Америке, наткнулся на кафешку, где продавали индюшачьи ножки копченые. Никто никогда не ел. Ребята, это нереально вкусно. Я не знаю, вот молодой человек. Махнул. Уже есть, да? Ну вот, короче, мы наткнулись на эту историю. То есть я ел и был очень вкусный. Я, значит, у меня оказался мой товарищ, друг, он, у него были индюшачьи фабрики. Мы, значит, я ему говорю, давай сделаем. Мы с ним сделали проект, было очень вкусно. Но мы взяли, арендовали, причем в Атриуме, вроде неплохое место. В общем, потратили какие-то 1300-400, по-моему, туда. Так, ничего у нас особенно не получилось. Идея неплохая, потому что очень вкусно, в принципе, недорого. И у кого есть силы, кто сможет сделать, очень такой несложный проект. Назывался он у нас King Size, потому что, если там, может быть, знаете, у индюш, мальчики и девочки, там, у мальчика больше ножки, у девочек меньше. И вот мы разные, у нас там был small size, skin size. Очень вкусно, кто-то, простая история, если правильно готовить, правильно найти места, где это можно реализовывать, то это очень вкусно и нормально. И это первый проект, который не пошел, а второй, меня уговаривали, там тоже молодые ребята, сделать панини, сэндвичи. Вот, мы тоже какие-то деньги потратили, так у них ничего не получилось. Я, там, вот, типа, как знаете, как начинают инвестором заниматься не своей работой, сразу получается ни то, ни сё. Вот, сейчас что у нас происходит? Значит, у нас там, я не знаю, там 30-40-50 ресторанов, сколько уже, не знаю. Значит, делаем еще какие-то рестораны, там, ресторанов 4, может быть, 5. Производим овощи немножко, совсем баловство. И открыл я ресторан, для меня вот событие, открыл ресторан в Лондоне, потому что мы его делали года полтора, большой ресторан. Открыли его в декабре, вот сейчас февраль месяц, третий месяц он работает. Тут вот фуворот неплохо, я доволен пока. Посмотрим, как получится там уже с деньгами, по возврату, а по тому, как вот критика восприняла английская вроде. Более-менее неплохо, доволен я. Потому что опасно, мы, я не знаю, как там, кто как, а у... Мне кажется, что у нас у всех есть вот этот комплекс такой неполноценности, что мы, в общем-то, в России можем все, потому что мы здесь... Все знаем, все понимаем, там язык, там еще что-то. А как только там за границу пойти, ну, конечно, наверное, продать можно кому-то что-то там, нефть, я думаю, там металл, еще что-то, купи-продай можно. А если самим что-то организовать там, то, в общем, непросто. Потому что там своя ментальность, свои законы, правила. Опять, я еще не могу сказать, что прям у меня это все удалось, потому что удалось, это когда деньги вернул обратно, которые потратил. Но уже мне приятно то, что мы его открыли, он уже полный, и то, что востребованный, и что критика английская, она достаточно такая жесткая, и она не щадит, в общем, ни стар, ни млад, ни никого, а нас тут этот фуворит пронесло. Пока. И так, опять же, пока, то, что они достаточно такие, ну, не злобные, но злые, в общем, злые на на нехорошее, на что-то. Мы пытаемся, там хожу, там бегаю. Первые там недели там килограмм на 4 похудел, потому что прям бегал там сильно, в общем, на все на пользу. Вот, в принципе, то, что сейчас у нас есть, обороты даже не могу сказать, там компания сильно, не сильно, не помню их, но так более-менее себя неплохо чувствуем, все ничего. Ну, не знаю, если вы меня спросите потом, там, что у меня какие планы, или вообще, чего я хочу от жизни, или там все что-то, я вам потом расскажу. Вот я вам вкратце рассказал, что у нас было, как и там, и где мы сейчас находимся. Если вы захотите, чтобы я вам рассказал более подробно, там на каких-то остановиться там деталях, там как я начинал это, там чего как было, или там какие-то вопросы хотите мне задать конкретно по бизнесу, то я, мне кажется, это будет интереснее, чем я буду рассказывать о том, какие мы тут хорошие, успешные, и там чего мы из себя такого прям хорошего представляем. Давайте так, давайте сделаем, да? Вы просто, может, позадаете вопросы, и если не будете задавать, я вам буду рассказывать что-то.
Скажите, вы говорите, мы какая-то группа?
Мы.
Вы работаете с партнерами?
Я сейчас скажу, у меня очень много партнеров. У меня почти во всех ресторанах есть партнеры. Но партнеры обычно что такое из себя представляют партнеры? Часто бывает, приходит человек, почему у меня такое количество ресторанов? Не потому что я такой ресторан обильный, а потому что они приходят и говорят: Аркадий, у меня есть помещение, давай сделаем. Но я смотрю, там, я говорю, да нет, я сначала, да не надо, я уже все, мне надоело, потом я прихожу, потом у меня начинается там видение в голове, идеи какие-то. Я говорю, ну вот здесь я бы так бы сделал, так, 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 ну и пошло, и получилось. Есть мои партнеры, которые занимаются, помогают ресторанами, но таких, в принципе, немного. В общем, не так много людей, которые сильно разбираются в ресторанах. Ну, есть кто. Но мы, я почему говорю мы, потому что каким бы там ни был бы умный там, один владелец или два владельца, существует команда людей, это менеджеры, повара, официанты, уборщицы. Мы, потому что без один человек никогда в жизни ничего не сможет сделать и построить ресторан. Если я тут сейчас говорил, что я бы, тогда бы, гоните меня отсюда.
Спасибо.
Потом, да, все создается только там группа людей, и в любом случае легче с кем-то сюда обсуждать что-то, придумывать. Выбирать решение вдвоем всегда или там втроем там, лучше. Когда очень много, то не здорово. У меня были случаи, когда мои партнеры, которые мы там работали, там делали один-два ресторана, а потом они меня доставали, прям реально. Есть вещи, когда ты понимаешь, что надо делать, а они тебе начинают мешать. Но тогда начинается, как помните, у Жванецкого, не знаю, слышали там, не нравится запах, отойди. Ну, вот и я так старался. Я со всеми, в принципе, стараюсь, умею ладить. У меня была история такая, когда я открывал первый ресторан, это был только мой. Я сам принимал решение, сам все делал. И, в принципе, я знаю, чего делать, мне не надо подсказывать. И когда я начал делать первый ресторан, у меня как раз появились партнеры, которые начали меня там что-то советовать или там что-то там свою линию гнуть. И у меня, вы даже не можете представить, у меня было такое возмущение внутри. У меня там, я просто как самовар кипел. Я не понимал, вот кто там, я про себя думал, ну кто они там, я там уже ресторатор. И как я там, что я должен слушать. Это был второй мой ресторан, и я научился работать с партнерами. Это безумно важно. Это очень важно, уметь общаться, уметь понимать, уметь слушать. И уметь, в принципе, из любой ситуации... Если ты понимаешь, что у тебя правильная там идея, или там, я не знаю, там отстаивать ее надо, где-то уступить, ну, в общем-то, привести к тому, чтобы не поругаться и получить правильный результат. Это очень сложно, потому что все люди разные, я не знаю, сколько у меня этих партнеров, там, 20-30, может быть. Но по поводу качеств, для того, чтобы быть нормальным партнером, надо быть профессиональным, порядочным, работоспособным, наверное, самое основное. Давайте там, кто там, чего еще.
Наверное, все-таки были проблемы с этими партнерами, если их такое количество? Как выходили?
Нет, у меня не было как таковых тут у партнеров. Естественно, мы ругались там с кем-то там спорили, но там были партнеры, с которым я, например, у меня был там недавно, где-то года два назад, я разошелся, потому что там у нас было там в одном из ресторанов какие-то трудности, неприятности. И по идее, как раз когда неприятности, то надо наоборот как-то сплачиваться, а когда там один другого начинает там тыкать пальцем, говорит, там ты, это там из-за тебя, там еще что-то. Я считаю, что это неправильно, не по-мужски. Ну, у каждого, знаете, у каждого своя правда. Поэтому мы просто договорились, купили, они просто мне купили этот бизнес и сами что-то делают, сами развиваются. И еще раз, это нормально. Близкие люди, когда расходятся, ну, главное, чтобы надо с умом разойтись, правильно. Любой бизнес, в общем-то, он покупается и продается, и все стоит определенных денег. Мне кажется, самое основное, нет ничего лучше или выше там, жизни, там, не знаю, здоровья, отношений, там, друг другу смотреть, если там мужчина или женщина друг другу глаза смотрят, нормально, не отворачиваясь. Вот это самое основное. А все остальное, это так, все, десятая история. Еще раз, на самом деле все зависит от того, какой человек сам по себе, что у него, какие планы в мозгу, там, и кто что хочет добиться. Там, кто для себя ставит цель там, открыть 5 ресторанов, кто-то 10, кто-то 100, кто-то хочет просто вкусно готовить у плиты, от этого кайфовать, и там, я не знаю, кому-то нужны миллионы, кому-то нужны миллиарды. У меня есть несколько там, знакомых, которые в детстве себе поставили цель быть миллиардером. В принципе, нормально сейчас добились этой цели, нормально себя чувствует, все хорошо. Ну, каждого Абрама своя программа, поэтому Абрамовичок своя.
Машина, а вот как вы сказали сейчас, да, у кого-то цель там 10, у кого-то 15 ресторанов. А когда вы поняли, что вы будете делать сеть, не каждый же владелец там задумывается, что у него один ресторан, я хочу там много, да?
Я никогда не собирался делать сеть. У меня так случайно получалось. Я и ресторан-то собирался всего один открыть. Я никогда не задумывался, что... У меня была один раз мечта, что я хотел заработать миллион. Это было в процессе, когда я уже стал уже бизнесменом. У меня была мечта заработать миллион. Я просто помню, что я копил эти денежки, там тихонечко подсчитывал, когда же будет этот миллион. В общем, я долго это делал. Это была мечта, но это, послушайте, это нормальная, наверное, мечта любого начинающего бизнесмена. Вот, накопить какую-то сумму круглую. А по поводу накопить ресторана, не, никогда не было. Не было. Что касается елок-палок, значит, это получилась такая история, что у меня есть друг, который, вот сейчас я с ним встречался, с которым непонятно там чем занимался, мы с ним долго дружили, и он мне говорил, помоги там, мне нужно что-то. Он, знаете, что делал? Он икру возил из России в Германию, и там этим жил. Но потом, когда его раз-два поймали, чуть не посадили, он ко мне обратился, помоги мне там чего-то. И у меня тогда уже очень успешно уже работала царская охота, которая там, да, так это вообще не попасть было. Я говорю, ну давай сделаем какую-то кафешку маленькую, производную, дешевую, там, типа царской охоты. Был первый на Тишинке, первое кафе. Ну и потом получилось одно кафе, два кафе, три кафе. 10-15 мы в 2008 продали, сейчас скажу, за сколько мы там. Прилично, мы где-то под 100 миллионов продали сеть эту кафе. Сейчас компания, которая там купила, они ее продают намного дешевле. Ну, там кризис повлиял, неправильное управление. Были ошибки. Вот, так что у меня не было никогда никаких идей сделать сети, и сейчас это не сеть. То есть это у меня все в основном рестораны, они самостоятельные, и там в основном разные юридические лица. И в этом есть свои сложности, и свои минусы, и свои плюсы. Поэтому так сложилось. Я пытался когда-то привести это все, как-то упорядочить, привести в какую-то думал, там, какую-то компанию потом. Мне там миллион раз приходили и говорили, давайте делать IPO, там еще что-то. Я не понимал, зачем это. И сейчас не понимаю, в принципе, это не обязательно нужно делать. Я еще, знаете, что вам хотел сказать, что есть бизнесмены, которые правильные. Я себя считаю неправильным бизнесменом. Правильные, которые делают все прям по закону, по книжкам, по логике. У меня бизнес развивался хаотично. Не совсем, может быть, я делал те вещи, которые необходимо делать, и, может быть, можно было как-то по-другому. Ну, так, по интуиции, по наитию. Я его строил, получал удовольствие от того, что делал в какой-то момент. Потом в какой-то момент перестал получать удовольствие. Сейчас вот вроде опять мне интересно. Каждый человек в определенном там этапе жизни, он все какие-то там задает вопросы, у него не знаю, отношение к тому, что он делал, меняется. Веща меняется, к людям меняется. Вот и у меня все менялось.
Давайте.
А чем он именно популярный в вашем
ресторане? В чем популярность? Я не знаю, в чем популярность. Мне это вы можете сказать, чем популярность. Я вам скажу, что я хотел сделать, чего я хотел донести до людей в разное время. Я хотел, чтобы было уютно, я хотел, чтобы было симпатично, я хотел, чтобы было вкусно, я хотел, чтобы был хороший сервис, и больше ничего не хотел. Я хотел зарабатывать на этом деньги. Еще и зарабатывать деньги. Ничего, а почему популярные они? Не знаю. Как вы сказали, какой там?
В один ходит, другие не ходят.
Ну, во все сейчас ходят. Сейчас во все ходят рестораны. Ну, я вот еще раз, я пытался и пытаюсь сделать так, чтобы это было, чтобы было правильно. Я люблю, на мой взгляд, я понимаю вообще, как должен строиться ресторан, каким он должен быть, что он должен из себя представлять. Единственное, что вообще люди делятся, даже не так, в моей профессии на две части. Одни рестораторы, а вторые бизнесмены-рестораторы. Вот вообще в идеале человек должен быть ресторатором. А вне идеале это как я сейчас бизнесмен-ресторатор. Потому что стоять, вот уже у меня нет сил, я к вам пришел в костюмчике, а по идее надо бы там стоять у плиты сейчас, что-то готовить, кому-то нести, и вот там встретить вас там где-то вот, там у стола там где-то, и выйти из кухни там еще и объяснить, что-то рассказать. Вот для меня вот это настоящий ресторатор. А когда человек уже занимается, я, конечно, стараюсь, я, конечно, пытаюсь, я, конечно, хочу, но когда у человека уже 50 ресторанов, он, не знаю, может ли, когда у папа-мама там один ребенок, они к нему с одним вниманием, когда у него два, там другое, а когда их 125, то уже там уже получается детский сад, а в детском саду сами знаете, что получается. Так что я, конечно, стараюсь и пытаюсь, и там пытаюсь своих сотрудников, призываю к тому, чтобы они хорошо работали, но всегда лучше, когда ресторанов меньше.
Скажите, пожалуйста, как вы добиваетесь ровно сервис, как официантам готовить?
Как я?
Где вы их берете, как вы их обучаете?
Я их не беру, они сами приходят. Да, они на самом деле... Посмотрите вообще, что происходит сейчас в Москве. Скорость открытия ресторанов опережает вообще скорость подготовки сотрудников. И поэтому, если у нас в Москве что-то происходит не так, а часто бывает не так и в моих ресторанах, и в других ресторанах, то, в общем-то, это проблема в том, что не подготовлен неквалифицированный персонал. Это раз. И второе, то, что в России существует, на мой взгляд, вообще у людей не хватает культуры. Культура общения, культура отношений. Есть вещи, которые не надо даже никому учить. Что надо, когда тебе заходят, например, гость заходит в ресторан, то надо ему улыбнуться и поздороваться, и сказать там, здравствуйте, проходите, да. Я не знаю, нужно ли для этого кого-то учить. Мне кажется, это, или оно есть, или нет. Или там, я не знаю, но если ты видишь, что бабушка там переходит через дорогу, то надо ей постараться помочь. Это не надо учить. Если гость, у него там упала вилка, то не надо отворачиваться и ждать, пока второй официант, который обслуживает этот стол, подойдет и там еще что-то сделает. Что касается, где я беру все-таки официантов, но я их... Я лично не занимаюсь набором официантов, потому что физически просто не могу. Моя работа заключается в том, что я придумываю концепт, сам пытаюсь, занимаюсь первоначально организацией строительства, дизайна, декораций, подбираю персонал, ставлю кухню, пытаюсь ставить изначально там какой-то, не знаю, сервис, еще что-то. Потом занимаюсь, значит, все завожу это, и потом этот механизм сам начинает крутиться, и я его периодически там раз в какое-то время как колесико подкатываю, по нему бью, чтобы он бежал куда-то там. Хожу, благодарю, ругаюсь или там как-то там хвалю, не знаю. Все, вот в основном я подбираю старший персонал. Ну и смотрю, кто как иногда там, кто как выглядит. Часто бывает, что в ресторане важно, чтобы были все-таки люди симпатичные, чтобы они аккуратно одеты были. Ну, иногда делаю замечания.
Аркадий, просто у Галины ресторан свой, и вот она готовит официантов, и сейчас хочет выяснить, наверное, куда они деваются все, да?
Все приходят к нам, наверное.
Скажите, а вот все люди хорошие, но вот некоторые подворовывают. А вот массовых таких расстрелов что-то не очень слышно. Вот что с ними?
Ничего, а что сейчас с ними сделаешь? Бить нельзя. А говорить, что объяснять, но человек если ворует, он и ворует. У меня в одном из ресторанов повар, буквально недавно мы выяснили, он когда брал на работу вот, все, там, весь персонал остальное, он им говорил, что если я вас беру, а вы мне будете за то, что я беру вас там, из зарплаты своей, там, кому тысячу, кому там 3000 рублей он брал. Ну, не знаю как, что это такое. Рэкет, не рэкет. Непонятно нам как. Ну то же самое официанты или там подворовывают. Ну что это плохо вообще. Плохо. Но это у нас еще раз, у нас такая культура, к сожалению. Я интересно, знаете, что мы, я так мы много говорим, что там, что нам что-то не нравится, что там, что-то не так кто-то делает. Я все время пример говорю о том, что вот театр. В театр, после театра очередь, там, гардероб, вешалка. Значит, мы стоим в очереди. Если кто-то идет без очереди, то мы начинаем ругаться, там, какого ты там берешь без очереди. Но если у нас есть знакомый администратор, который может нас провести с той стороны за дверь и взять эту же одежду без очереди, то, в принципе, ничего никто не видел. Да, то, естественно, мы воспользуемся, да, так и купить билетик там где-то там и еще что-то. Но вот у нас вот это где-то сидит в крови, я не знаю, когда это все искоренится, в моем поколении так есть. Я, конечно, многим там вот когда рассказываю, там кто-то говорит, что нет, 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 но я уверен, 99% людей втихаря, чтобы никто не видел, партишка-то возьмет свое, да, так чтобы, да. Но другого мы не пропустим. Вот. Но это вот, я не знаю, как это все, как это с этим бороться, в принципе, я бы, к сожалению, пошел бы со стороны администратора. Вот я почему говорю, что я и сам, к сожалению, таков. Я, конечно, не буду воровать там где-то чего-то, но все равно вот какая-то у нас зарада, она внутри сидит, и с ней надо бороться. Потому что, я не знаю, как там на Западе, посмотрим, пока я там сильно не сталкивался вот с такими проблемами. Но прям там интересно, что один шеф-повар поругался с другим шеф-поваром, и тот шеф-повар, который поругался, он пришел и показывает мне, смотри, значит, вот этот шеф-повар покупает продукты у итальянской своей компании, итальянец, по завышенным ценам выше, чем там у других. Значит, он сразу там вложил его. Вот, интересно. Надо их столкнуть было, чтобы один другого там накапал. Ну, сейчас, слава богу, да, они поругались. Я там сказал, чтобы они разбирались, но там тоже жулики. Жулье, но есть жулье всюду, да. Все пытаются. Потом еще там думают, наверное, иностранщина, лохи, да. Я лохи, не знаю, правильно. Давай их нагреем пока. Но пытаются, я думаю, все равно все. Нас там обманули строители и прочих менеджеров. Я, если хотите, расскажу смешные истории. Попали мы там на деньги немножко. Вот. На плату я перешел жаргон. Но если надо, потом расскажу вам. Рассказать, что как не надо попадать. Значит, я не хотел, я понимал, что они могут, да. Значит, мы взяли в аренду помещение, про Лондон рассказываю. Мы взяли помещение, случайно нашли помещение. Вообще в Лондоне найти помещение под ресторан безумно сложно. Просто безумно сложно. А сейчас вообще бум. То, что вот еще, может быть, год назад еще, может быть, что-то можно было. А сейчас вообще просто там все ищут места под ресторан. Просто вообще какое-то там что-то происходит непонятное. Вот. И я случайно нашел этот ресторан. Причем в рестораны в Лондоне, если интересно, там, чтобы не просто можно прийти взять аренду, а надо эту аренду у кого-то перекупить. То есть перекупить право аренды. Значит, я перекупил право аренду у собственника у этого за, не помню, 300-400 тысяч паундов. Значит, ресторан, который сейчас напротив меня продается, за право аренды они просили 6,5 или 7 миллионов паундов. Интересно, что? Да. Вообще, значит, правда, аренды вообще в Лондоне где-то раз в два ниже, чем в Москве. И плюс еще, помимо того, что ниже, еще нам дали порядка 11 месяцев бесплатные после того, как мы откроемся. То есть там такое все по-честному. Значит, но когда мы взяли помещение, оно большое достаточно, аренда у нас достаточно серьезная, все равно это порядка мы платим с бизнес-рейт, все вместе, это приблизительно 900 тысяч паундов в год. Потому что помещение большое, там 1800 метров. И я понимал, что аренда идет, пора, надо быстро что-то делать. У меня было два варианта. Или делать проект, а проект делается, если по-хорошему, ну это почти год может занять. То есть пока вот от нуля, тем более я новый игрок, у меня не было для этого команды, от порядка года. Я посчитал, что это уйдет на это приблизительно у меня плюс-минус миллион. Или можно было сделать приблизительно проект, там, месяца 3-4, и потом его потихонечку доделывать и дальше продолжать делать уже по ходу и там сэкономить на этом там какой-то там полмиллиона 600 тысяч паундов. Я решил, что лучше так делать, взял русских дизайнеров, которые, с которыми у меня уже опыт был, которые работали, они нарисовали. У них обычные рисунки, обычно всегда идентичны потом с результатом. Они начали делать, я нашел проект-менеджер, там женщина, которая по-русски говорит, ее муж, англичанин, они сказали, что мы опытные, хорошие, все нормально. Начали делать ресторан. Взяли тендер, сделали английскую компанию, которая нам предложила 1 400 000 паундов за проект. Я посчитал, что 1 400 000, но я думал, что они наверняка нас нагреют. Это 1 400 000 без кухни, там, без там коммуникации. Ну, я там, посчитал, что там плюс-минус они там, ну, 2 миллиона, там, 2 с чем-то, да. Вот. Ну, а закончилось это все тем, что, значит, 1 400 000 превратилось в 4, а весь проект у нас обошелся в 12 миллионов паундов. Да. Вот. У меня, когда мой там партнер, который он там говорил, он вообще не понимал. Я ему говорил, что мы построим его 6-7 миллионов. То есть, ну, это лишние 7 миллионов, конечно, даже для богатых там, людей, которые, да, кажется, там, в общем, все по-честному было, все правильно, но вот прям. А нагрели нас еще на такой истории, что вот эти проект-менеджеры, которые делали проект, и мы взяли очень хороших строителей, которые делали там по сезонам неплохие, да, значит, они строили. И к нам соседи, у нас там сверху, у нас компания, которая арендует помещение, серьезная компания, которая в Америке там какая-то миллиардная, там еще что-то, в общем, бог с ней. Они, значит, эти строители шумели, те на нас все время писали письма, и в конце концов строители в конце концов просверлили насквозь дырки насквозь этой компании. И нас. Да, и нас, те уже, значит, вызвали по лендлорда, этого владельца помещения, и нас тихонечко, значит, нам сказали, ребят, ну, все, сил нет уже, замучили вы всех, сверлите, там, долбите, и, значит, нас остановили. Ну, я что думал, ну, остановили, значит, ну, надо подойти, там, что-то, там, извиниться, там, еще что-то. Ну, в общем, короче, так, эта компания сверху на нас, иск на, там, они сначала нас пугали 1 000 000 или 1,5 или 2, потом написали 250. Лендлорд остановил стройку, сказал, что мы можем строить только вечером и ночью, а по законам Лондона ночью строить нельзя. И, короче, у нас получился 3 часа на строительство в день. Значит, я кто думал? Ну, думал, что по-нормальному, если виноваты проект-менеджеры или строители, значит, они должны заплатить. Я взял юристов. Юристы меня тоже нагрели, потому что там час стоит от 300 до 500 паундов. Вот. Ну, короче, я попал на всем, чем я мог, потому что мы заплатили юристам. Строители сказали, что если вы нам не заплатите неустойку за простой, из-за них они сверлили, неустойку за простой, если вы что, чумели, они сказали, что не нравится, мы уходим. Короче, я заплатил неустойку, потом я заплатил им за ночную работу, потом я им заплатил за там потерянную прибыль. Я понял, что я, потому что я никогда не был патриотом своей страны. То есть я серьезно, это я сейчас говорю не шутки. Я всегда, я вырос здесь, я там, меня выучили, я люблю свою страну, но я никогда не был патриотом, реально, я вам говорю, это не шутки, это вот не общие слова. Я наконец-то понял, что я патриот своей страны, потому что здесь, по крайней мере, можно, ну, сказать, ребят, вы что, у вас совесть есть, и этого достаточно, чтобы, ну, люди на начали что-то делать. И я ничего там не добился, вот они как хотели вот меня вот нагнуть, так они меня и сделали все. То есть я заплатил юристам, я заплатил проект-менеджерам, я заплатил строителям. А если я бы не заплатил, они сказали: все, до свидания, и иди суди с ними. А у судебной практики практически там, во-первых, это может затянуться на несколько лет. Значит, это аренда, это потерянные. Но там все это все, это надо забыть об этом. То есть ты почти фактически бесправный. То есть найти управу на них нет ничего. Ты можешь потом судиться, но опять, для того, чтобы судиться, ты даже можешь отсудить какие-то деньги, но для этого надо понимать, смогут ли они тебе их отдать. То есть компания, например, которая, Project Manager, которая хотела засудить, у них уставной капитал, там, не знаю, какой-то копеечный. То есть, ну, я бы судил, потерял больше денег. Строители, которые наверняка там, у них договор, которым они прикрылись, там тоже они уже опытные, но не первый раз они кого-то выставляют. Ну, в общем, вот так получилось. Ну, слава богу, мы открылись. Это, ну, в основном еще не надо было... мы сбили, единственное, сбили с 250 до 30 тысяч, что ли, вот этих у соседей сверху. Вот, но что надо отдать должное, в общем-то, все достаточно лояльные, там нет людей, которые среди этих лендлордов, которые там что-то вредят или которые мешают, все по-честному. Хочешь работать — работай, шуметь не надо, там все равны здания. Никто ничего там не мешает, никто ничего, там палки никакие не ставят в колеса, никому не надо платить за дополнительное электричество, газ. Еще есть свои еще какие-то минусы, такие, когда, например, в Москве там у нас кран потек. Что, ну, вызываем сантехника, значит, через полчаса, через час, все, супер. Там это занимает неделю или две. Это реально, говорят, не шутка. То есть, если у вас течет кран, сантехник приходит, ну, если они вас очень любят, то на следующий день, а если нормально, то через неделю. Потом он приходит, смотрит, что произошло, вы ему платите, это же вызов платный. Потом он говорит, что ему надо заказать эту деталь. Ну и потом через неделю у вас, да, не работает. У нас в начале, я не знаю, починили это там, решили эту проблему или нет, 8 раз за вечер выключался газ и вентиляция. 8 раз за вечер один раз. Один раз вечером вообще не работал газ, потому что... И, ну, я в шоке. Если приходит ресторан полный, там человек 300, да, и, а им говорят, что извините, у нас тут холодные закуски. Ну все, я думал, все это кошмар. Закончилось. Ну, я думаю, что есть своя специфика, там есть свои плюсы и минусы везде. Может, я еще не со всеми трудностями столкнулся, к сожалению, там. Ну, все вроде работает пока.
У вас наверняка много разных идей по поводу новых концепций. Как вы принимаете решение, то есть какую концепцию запустить, как вы чувствуете это, или какой список критериев? Это первый вопрос. И второй вопрос насчет гинзы.
То, что звонил мне Сергеев, да. Чуйка у него.
Вопрос.
У них чуйка.
Если что-нибудь, что вы бы хотели у них получиться, или чему там им нужно у вас получиться, там сильные слабые стороны
будут. Окей, хорошо. По поводу, как я, как художник рисует картину, в основном, или там, как поэт придумывает. Я что-то высоко себя там слишком сравнил. Да, ну, в общем, все так получается. Когда я прихожу, то я в помещение, я сразу представляю, что в этом помещении можно сделать. Потому что, ну, никто мне это не подсказывает. Бывают у меня какие-то там идеи есть, там, что-то сделать. Но в основном само помещение диктует сам концепт. Это вот первое. Все само рождается, все само как-то вот получается. Само собой. Что касается у кого чего учиться, на мой взгляд, значит, у меня тут, я издалека чуть начну, шеф-повар одного из ресторанов, не буду говорить, такой, у меня есть один большой, он его по телевизору показывает, он такой уже известный, и я ему говорю: послушай, там, значит, у нас вот в ресторане в большом, сейчас гастроли шеф-повара, там, две звезды Мишлен, там, пойди посмотри. Он так, здоровый, иди поучи. Он говорит: мне учиться. Он так: мне учиться. Ну, все. Для меня человек, который не учится, который не хочет совершенствоваться, неважно, сколько ему лет, у человека все не существует. Для меня любая забегаловка, которая вокруг моего ресторана, является конкурентом. Потому что это все равно компания или там или на что-то, которое отнимает у меня кусочек хлеба. Все, они для меня конкуренты. Гинза является также моими конкурентами. Они мои коллеги, они в том числе и конкуренты, которые достаточно профессиональные, они делают свои рестораны немножко, может быть, с другой стороны. Все строят по-разному. Я вот, может быть, если хотите, останавливаюсь, в общем-то, рестораном. Ну, да, сейчас закончу сначала, там скажу по поводу, там, с какой стороны кто что делает. Значит, у них есть свои сильные стороны, свои минусы есть. И думаю, что и в нашей компании есть свои тоже сильные стороны, какие-то свои минусы. Мы существуем, на мой взгляд, в Москве сейчас уже года полтора, как, может быть, чуть побольше, идет такой серьезный достаточно ресторанный кризис, который непонятно, там когда он закончится. На мой взгляд, ресторанный переизбыток, посетителей недостаток. И все, что сейчас происходит, в общем-то, это такое подлизывание под клиента. Что касается, кто как строит ресторан. В принципе, ресторан может построить любой человек, имеющий опыт или не имеющий опыт. Значит, как строится обычно, что делает, как построить ресторан? Нужно для этого несколько вещей. Хорошее место, нужно иметь хорошего дизайнера, нужно иметь хорошего шеф-повара и нужно иметь хорошего менеджера. Вот это с чего строится ресторан. Все остальное, деньги, ну уж и мы про деньги не говорим, что деньги, это если они есть у вас в кармане, для того, чтобы делать. Это, при наличии вот всех вот этих факторов положительных, любой человек может построить ресторан, опытный он или неопытный. Вот, что касается меня, то я, в общем, работал поваром, я знаю, что и на Западе так часто делают. В основном открывают рестораны те, кто занимался кухней, кто имел опыт приготовления еды. Это мой, может быть, сильный конек, то, что я, в общем-то, разбираюсь в еде и знаю, что в котлете не хватает. Что касается Гинзы, компания Гинзы, они там несколько человек, и они в основном все время занимались тем, что они были промоутерами. То есть это реклама, и они нас обогнали там. Все, я уже их пяток даже не вижу с точки зрения, как что они там делают в своих ресторанах, с точки зрения раскрутки или там рекламы, еще что-то. Ну, и может быть даже сейчас это время как раз вот таких вот проектов, как что делает Гинза. Я считаю, что они молодцы. И они, конечно, мои конкуренты. Они тоже и вот этой палочкой, которая вставила в колеса вот этой нашей машине рестораторской, они сломали тоже рынок, в том числе вместе со мной и с какими-то еще мелкими, крупными рестораторами. Вот. А так вообще они молодцы, они достаточно профессиональные. Еще раз говорю, у них есть какие-то сильные стороны свои или там слабые. Они, может, в меньшей степени разбираются в еде, но у них есть хорошие повара, которые работали там, в том числе и в моей компании, там, Вильям Ламберти, еще там какие-то повара, итальянцы, не итальянцы. По сути, каждый делает бизнес по-своему, и у каждого он получается по-своему. Мы с ними в любом случае дружим, и у нас есть несколько проектов совместных, еще что-то собираемся делать. Ну, послушайте, знаете, в чем, к сожалению, проблема любого ресторатора, там, или там, не знаю, человека, там, я в какое-то время, там, мне там говорили, там, Новиков, там, лучший, там, не лучший, там, первый, 25-й какой-то. Любой человек, который когда-то был впереди, рано или поздно все равно окажется где-то там не впереди. И кто бы там, конечно, не говорил, что да, я сейчас буду убить, мне все равно, в общем-то, я понимаю это, я буду это вам говорить, да, но все равно хочется всегда быть первым, всегда быть лучшим, но все равно понимаешь, что кто-то тебя рано или обгонит, или будет все равно там победить. Надо иметь в себе, конечно, силенки, силы, там, мужество, чтобы сказать, что там, ну слушай, ты там уже. Я еще не говорю так, но тем не менее, я все равно готовлюсь к этому, что ты там рано или поздно будешь вторым, десятым или там еще каким-то. И 100% если появились люди, которые поумнее, посильнее, пограмотнее, и попервее, вот, и поэнергичнее, и позадористее, похваче, и еще как-то. Это нормально, это хорошо, и не знаю, там кто-то там по-разному, кто-то говорит, что он там вовремя уйти надо, кто-то там бьется там на спинке там ножками, ручками вверх. Я не знаю, там что там дальше я буду делать. У меня есть свои какие-то там идеи. Ну, тем не менее, конкуренция сейчас огромная, серьезная. Я еще, знаете, сравниваю свою компанию, это как такой Сейчас год дракона. С драконом, который, у которого длинный хвост, и он взлететь сильно-то не дается. Это не маленькая птичка, когда ты можешь хватить что-то и там и сорвать, и полететь легко. У тебя вот этот хвост, который... Все рестораны, чем интересно, что они... Ты их не можешь просто открыть, сделать, запустить и забыть. Это механизм, который все время... Там есть свои радости, проблемы. Иногда проблем больше, чем радости. Надо на них смотреть, потому что все время что-то происходит. И вот это мешает тебе жить, развиваться и там, быть всегда на высоте. Это минус большого количества ресторанов, минус большого бизнеса. Если он не сетевой, если ты не можешь как бы там автоматически контролировать его.
Динар Хисамов, компания «Мечтаем удачные дома». Аркадий Анатольевич, у вас бесчисленное количество проектов. И вот когда обычный человек начинает делать бизнес, в какой-то момент он понимает, что уже посвящает этому, не знаю, 24 часа. Какая ваша формула такая волшебная, как вам удается контролировать, вести столько, ну, фактически отдельных бизнесов? И если можно, еще два коротких вопроса. Первый, вот вы говорили про проблемы, которыми вы столкнулись в Лондоне. А какие вообще самые большие сложности были у вас на пути вот, за всю историю бизнеса, как вы их преодолевали? И они там сейчас повторяются или нет? И последнее, вот вы сейчас уже столько всего добились, но чтобы идти дальше, нужны какие-то новые цели. Вот вы можете сказать, какие у вас есть сейчас цели, которые вы хотите достичь, да, какие, ну, в качестве мечты?
Понял, плохо, я уже первый вопрос задал.
Спасибо. Про то, как вы совмещаете, контролируете ведение бизнеса.
Ну, я уже говорил, что один поле не воин, у нас там есть целая команда. Во-первых, у меня есть партнеры, и с партнерами все равно легче контролировать, легче смотреть, что-то легче делать, потому что, даже если я говорил, то они не очень сильно разбираются, но, по крайней мере, они все считают деньги. Вот. А что такое считают? То есть это, опять, счет, это, помимо всего, контроль. Сколько потратили, сколько в карман положили, это вот преимущество, потому что вот сама, мне больше всего не нравится это сама вот хозяйственная деятельность, ненавижу. Бумажки, цифры, вот просто ненавижу. Для меня самое худшее в моей работе это вот считать, смотреть, и ужасно вообще. Не люблю это. Но хотя это необходимо. Это первое. Второе, что вы сказали?
Про трудности, с которыми столкнулся.
В Лондоне сказали. Или вообще, здесь столкнулся. Да не было никаких трудностей.
Кроме бандитов, о которых вы говорили.
Ну, бандиты, слушайте, бандиты, все такое. Сейчас улыбку вспоминаешь. Ну, душили, да. Ну, приходили с пистолетами. Слава Богу, сейчас никто не приходит. Да нет, мне не так. Раньше это все. Потом, когда ты был молодой, в те времена это было обычным. Он даже Березовский рассказал, что там ему крышу там кто-то предлагал, там какие-то бандиты были. Тогда все, по-моему, через это проходили. Сейчас это нонсенс, кажется, по телевизору смотрим, думаем, что это просто кино придуманное. Тогда это все было там. Люди с наколками там приходили ко мне, там, без наколок, разные там. Не знаю, я столько людей видел, которых уже нет, которые там предлагали мне крыши там, или еще что-то. Слава Богу, жив остался. Поэтому так вот прям таких прям что-то сложности, ну, не бывает такого, чтобы было все само по себе там. Ну, кто-то мешал всегда. Там были какие-то там чиновники мешали, все время кто-то что-то там не давал или там пытался, приходилось чего-то, не знаю, добиваться. Ну, нормально. Это весь бизнес у нас в России строится так, что все равно тебе приходится, ну, как-то пробивать себе дорогу. Вот, а какая цель у меня, я уже говорил, это вообще этим надо заканчивать разговор. Цель у меня иметь один ресторан. У меня мечта, я в итоге хочу сам стоять у плиты, готовить.
Мишленовский?
Нет, не мишленовский, нет, не мишленовский. У меня причем даже есть картинка в голове. У меня мой товарищ живет в Бремене. Я там раньше туда приезжал, тоже достаточно часто, и там какой-то маленький ресторанчик у него, может, мест 50-60 посадочных, и там хозяин с женой, они владельцы, да. И они, сколько бы раз был, там, я раз там был время, раз 5-6, они все время в ресторане, они все время готовят, сами они там, сами обслуживают, сами принимают заказ. И он такой не мишленовский, но он, это тот ресторан, это та еда, которая мне нравится, это такая современная, современная, не знаю, обычная, просто такая европейская вкусная кухня. Я это слово европейское не люблю. потому что она не там не было там, она была не немецкая, и несмотря на то, что это в Бремене, и она не была не итальянская, она такая была какая-то современная, может быть, французская, интернациональная европейская кухня. Очень вкусная. И вот я так вспоминаю, не помню, как называется этот ресторан, но вот я бы хотел, чтобы я вот так картинку эту помнил, чтобы я так, я себя представляю на месте этого человека, что он там каждый день он туда приходит, каждый день он там, ключиком открывает эту дверь, там, я не знаю, сколько у них там на кухне обычно не так много людей, у них очень красиво, все так чистенько, так вот уютно, диванчики, приходят бабушки, вот эти все такие аккуратненькие, в туфельках, там, дедушки, и они все садятся, там, с этими накрахмаленными скатерками, я помню, там, еду, которую я ел, какие-то у них там конфетки они делают, пирожные, все это берут, и все как-то так вот, так мирно, так, как, знаете, как вот, так прям кайфово. Вот это у меня мечта. Это чем бы это закончилось? Естественно, я хотел бы, чтобы получать денег столько, сколько вот приносят сейчас хотя бы. В Москве хотел бы. Мне вот недавно тоже кто-то задавал вопрос, наверняка в Европе. Не знаю. Врать не буду. Не знаю. Может быть, и в Москве. Меня раньше пугало за границей. А сейчас меня не пугает за границей. Я, в принципе, мог бы там уж, в общем-то, жить. И мне достаточно комфортно, в общем-то, в последнее время и в Москве. В общем-то, сильно никто не мешает. Мне надо, конечно, слово бесит неправильно, раздражает, наверное, что там неопрятный вид людей, может быть, неаккуратность там в персонале, нежелание там что-то делать. Знаете, что интересно, что в Лондоне у нас работает очень много людей в ресторане, там, под порядка 200 человек. И еще ни одному человеку я ни пинка не дал, в общем так, и не сказал, что там иди быстро работай, потому что он там медленно работал и не хотел что делать. Представляете, ни одному человеку, ни один человек там не работал плохо. Там есть люди, которые там, это в силу характера, кто-то слушает и не делает, потому что он просто плохо слушает, но все работают. То есть все пашут, вот просто пашут, прямо вот реально, это удивительно. И еще для меня, знаете, что там интересно было, значит, когда рестораны строишь, то в Москве это там, я думал, что у меня будет проблема, у меня азиатский ресторан, который там из двух ресторанов стоит, азиатский ресторан, итальянский ресторан и бар. И там в каждом ресторане есть маленькая мойка. И в азиатском ресторане у нас даже мойки нет, это вот такое... Вот такой стол, вот машинка и маленькая раковина для того, чтобы там вот эти всякую там вот остатки убирать. И я когда мы построили это, я так думаю, лучше об этом не буду думать, потому что я не понимаю, как мы будем открываться, что это будет жопа, извините. Что это будет проблема, потому что не хватает людей, и они не справятся. И я не могу понять, как они работают, там работают два человека. Они работают спокойно, там нет никакой паники. И эти два человека за вечер у нас проходит в итальянском ресторане по 300, там 350 человек, они спокойно очищают эту посуду и моют. Вот буквально вот на таком столе, я не могу понять. А у нас в ресторанах это, значит, огромные комнаты, там тетеньки, бабушки, это все заставлено, куча посуды. Я не понимаю, как они там справляются. Для меня это загадка. Есть вещи, которые я иногда не понимаю, как все. Иногда мне становится страшно вообще, как там, какое количество людей, ощущение, что это вокзал, который приходит одновременно может быть порядка там 600-700 человек, представьте, в ресторане. То есть это вот просто толпа. Главное, чтобы это надолго было.
Аркадий Анатольевич, вопрос такой в связи с тем, что конкуренция увеличивается. Вот интересно, вот технологии в ресторане. Насколько сейчас, в ближайшем будущем будет актуальна система онлайн-бронирования столиков, где-то глобально по Москве, там, по России? Это первый вопрос. А также, насколько актуален переход от книжки учета посетителей бумажной в компьютерную систему?
Книжка учета посетителей, не заказов.
Да.
Не знаю, пока в Москве у нас, по-моему, и так мы делаем. У нас есть и компьютер, где мы фиксируем заказы, и где-то книги. В Европе книг нет никаких. Да, по поводу бронирования, насколько, я не знаю, там существует у нас, наверное, интернет-бронирование вот это. на Западе, ну, наверное, существует, потому что у нас есть сайт, у нас существует система, это, наверное, я не спрашивал, там, как они бронируют. Перебронируют. Интересно, что по опыту в Лондоне на 140 посадочных мест у нас 290-300 заказов. То есть там в два оборота стол. То есть там лимитированное количество времени, которое гость сидит. Но это в ресторанах, которые там вроде там новые, популярные. Там, так. Ну, надеюсь, что у нас долго это будет. И поэтому там людей предупреждают, и когда они принимают заказы, то обычно там или берут кредитную карточку, или берут телефон, или еще как-то, и там и говорят, что там достаточно там жестко, что там у вас стол там с 6:30 там до 9, грубо говоря, вы должны уйти. Я читаю периодически отзывы посетителей, и очень часто там бывает, что ругаются, что я сегодня читал, и в машине ехал, что мы там пришли, нас через какое-то время выгнали, а мы там потратили 1000 паундов. Ну, в общем-то, в принципе, люди пришли отдыхать, наверное, их предупредили, там, может быть, услышали, нет, это нормально для Лондона. А нас выгнали, потом мы пошли в бар. В общем, настроение не самое лучшее, когда тебе все время говорят. С другой стороны, не лучшее настроение, когда люди по 40-50 минут, которые заказали на 9 часов, ждут стол. В общем, такая палка о двух концах. С одной стороны, вроде как бы, это нормальная практика, когда два раза стол продают. С другой стороны, для гостя это не всегда комфортно. И вроде как бы тут и вроде хочется и быть хорошим, в то же время хочется делать бизнес и не быть там идиотом, потому что все, у всех так, а ты по-другому делаешь. Ну, вот мы там боремся с тем, сами собой.
Да. Как часто вы ходите в зал гостям и какие вопросы задаете?
Слушай, я не ухожу оттуда, в принципе. У меня нет кабинетов никаких, у меня нет офиса. У меня в машине есть моя часть, которая отделяется от водителя. А я там живу или в машине, или хожу в рестораны, когда это в ресторане. Если у меня какие-то встречи, я обычно делаю и провожу их в ресторане, если я встречаюсь с кем-то. Больше у меня нет никакого кабинета. Ну и в машине, там у меня компьютер, с которым я работаю. А вообще я все время в зал ресторана, то есть я перехожу из одного места в другое. Вся жизнь у меня проходит дневная, это машина или и зал ресторана. Вот. Да. А с гостями мне нравится, я люблю, мне нравится общаться с людьми. Могу свободно там, к любому человеку подойти, спросить, как дела там, как вкусно, невкусно. Там, улыбнуться, там, поздороваться, там, пожелать что-то. Ну, если, конечно, я вижу, что человеку это нужно, и если они там не разговаривают, если не мешают. Надо еще, кстати, часто бывает такая ошибка у владельцев или менеджеров, когда они подходят к столу, там, с гостями, гости сидят, они начинают с ним там долго разговаривать, болтать. Вот это чувство меры, оно очень важно. Она нужна для того, чтобы, во-первых, понимать, что гость пришел отдохнуть, а не с тобой разговаривать. И второе, что даже если он хочет с тобой поговорить, то у тебя есть еще помимо всего обязанности смотреть за залом. Это вот минус у меня в итальянском ресторане в Лондоне. Там работают 99% итальянцев. И они, менеджеры такой старой закалки. Может быть, даже так получится, что мне придется с ними как-то, может быть, если они не поймут расставаться. Если они видят какой-то богатый стол, там приходят богатые русские, богатые арабы, там, или еще какие-то такие важные англичане. Вот они вокруг них начинают виться, там кружиться, они втроем начинают их обслуживать, забывая в зале и все это там. Контроль теряется. И это плохо. То есть им сразу там понятно, что им дают чаевые, но на этом все заканчивается. Но это вот то же самое, как я говорю, когда ты приходишь, начинаешь только общаться с одним столом. Но это вообще неправильно, не профессионально.
Аркадий, а были ли у вас неудачные проекты? И если да, то расскажите о них.
А я говорил, что у нас был проект неудачный с этой индюшатиной, назывался он King Size, и вот с панини, которые я говорил, что мы там сделали панини, которые популярны. Интересно, что в каждой стране своя культура. Интересно, что очень много в Италии всевозможных забегаловок, где можно выпить кофе. Но только не так, как у нас в кофейне, как таковые, а подошел к стойке, выпил кофе, там эспрессо глотнул, 2 секунды поговорил там, с барменом и ушел. И то же самое с бутербродами. Там он этих, может, знаете, автогрили, которые всюду там в Италии, там где-то они даже есть в Европе, где подошел, взял вот эту булку с, там, с чем-то и съел. И ну, я тоже так люблю, я люблю панини, вот эти всевозможные, когда и бываю в Италии, там ем. Но я подумал, что если я люблю, значит, надо попробовать и здесь сделать. Ну, не сильно получилось. Хотя у нас есть сеть Prime Star. Тоже вот интересно, я вам на будущее скажу, ошибку мы сделали. Мы когда есть в Лондоне такая Прет-а-Манже, и мне так нравилось оно, что я решил надо сделать такую же концепцию, ну и решил и там, на что не взять и не сделать там похожее название. Значит, у нас было 5 звезд, мы сделали похожее название, там так получилось, что 5 звезд, Prime Star, Прет-а-Манже, там похожего сделали со звездочкой. Вот. И, значит, через какое-то время у нас все пошло, работало, сейчас работает, там не помню сколько там этих предприятий, 18 сколько. И приехал хозяин этого Прет-а-Манже, так ничего не сказал, но так не очень на меня посмотрел. А потом, когда приехали Starbucks сюда, я подавал заявку на франшизу, они мне сказали, интересно, вот тоже вам советую, это моя ошибка была. Ну, я все понимаю, но все ошибаются. Главное, чтобы понимать, что ты ошибся. Они говорят, вот ты свистнул, украл у них фактически, ну, даже не только идею, но еще помимо того, что обнаглел, еще украл и фактически почти название там переделал. И поэтому мы тебе не дадим это. Да. То есть вот мы, естественно, поменяли название, поменяли, еще до этого мы поменяли внешний вид, написали письмо с извинениями. Вот, но тем не менее, знаете, все, что написано пером, не вырвешь топором, поэтому это наша была ошибка. Просто вас советую вам не повторять ошибок.
А эти вот ошибки, это неправильная концепция или место плохое?
Это глупость. Всего лишь.
Нет, ну вот когда вот это еще один не пошло.
А, я думал, про Прет-а-Манже. Да нет, я уже говорил, что не хватило нам просто времени, силы и энергии сделать это. Надо было сделать, у нас не получилось в одной точке, у нас аренда была выше наших всех этих затрат, то есть не затрат, а доходов, которые были. Просто надо было открывать где-то еще. Вкусно было, и уметь надо продавать. Там есть свои тонкости. Я просто считаю, что это просто не хватило у нас времени и сил, чтобы это все раскрутить.
А вообще получается в этом бизнесе важнее, что место, концепция,
окей. Помните, как локейшн, локейшн, локейшн. Самое основное.
Это самое главное, да?
А что значит хорошее место?
Ну, если вы делаете кофейню, то это проходное место. Если вы делаете элитный ресторан, то наоборот, он должен быть чуть-чуть в стороне, но в то же время удобно, чтобы его было видно. Если вы делаете, там, я не знаю, пиццерию, то, наверное, это хорошо сделать, где есть молодежь больше и какое-то там, не знаю, движение. Если вы делаете клуб, то кайфово, когда там есть большая стоянка, чтобы удобно было встать или где-то. Ну, для каждой концепции существует свой локейшн, ну, извините, место.
Ну, например, если взять, например, хороший московский туннель, в спальном районе, у него большие площади, огромные витражи, и что туда?
Про что вы говорите?
Хороший кинотеатр в спальном районе.
Ну, там можно сделать какой-то недорогой ресторан.
Ну, просто обычно, как понимают, франшиза там шоколадница и так далее, но они реально не работают при потоке людей огромных кинотеатров.
Шоколадницы не работают?
Не работают.
Почему? Значит, может, аренды большие. А потом, а что такое не работает? Не работает. Не так просто работать в кинотеатре. Кинотеатр народ ходит обычно в субботу, воскресенье. В основном все равно суббота, воскресенье. В будни в кинотеатр мало народ ходит. А ресторан ни один не выдерживает 8 дней работы всего. Вся история. Поэтому хорошо не только кинотеатр, а когда каждый целый день у тебя все время. Пусть, может быть, не прям не так, что он забит, но у тебя все время должен быть поток людей. Ну, всегда витрина лучше, чем не витрина. Ну вот смотрите, у нас, например, есть такой караоке Куршавель. С гинзами сделали. Это подвальное помещение. Сколько, может, 2 года работает. Тьфу-тьфу, у нас там ни грамма не подсел. Хотя такие места обычно часто бывают, они что становятся немодные. Но первое, во-первых, что мы... это место, само Петровка, удобно. И второе, то, что мы подвал использовали под идею клуба. ну, фактически, караоке. Потому что если бы там делать любой ресторан, то вряд ли он пошел бы. Вот, поэтому взяли, например, у нас есть в Петровских линиях. Вообще вот интересно, что там вокруг Петровки, это у меня там 8 или 10 проектов. И все практически хорошо работают. Один у нас по перроне, который слабенько работает. Ну, понятно, что уже время изменилось, надо что-то переделать. И то мы сейчас придумали идею буквально недавно. Вот сейчас взяли нового повара, переделываем. А все рестораны работают только по одной причине, что само вот это место вокруг Петровки, оно потрясающее. Там большой поток людей, фактически есть раскрутка, там, смотрите, Столешники, ЦУМ, Кузнецкий мост. И там куча, огромное большое количество всевозможных заведений, и энергетически сильнейшее место. А вот чуть-чуть в стороне не работает. Интересно, что в том же, вот я опять Германию вспомнил, значит, есть одно заведение, в котором очень много людей. Оно находится на одной из самых хороших улиц. А есть еще заведение, которое находится за углом, вот такой, в маленькой переулочке, и его называют «20 метров от счастья». Да, потому что вот туда никто не ходит. Потому что то же самое. Да. Еще знаете, что интересно, я заметил, но я сам такой. Я когда говорю поварам готовить, я им говорю, что им надо обязательно стараться солить или перчить достаточное количество соли, чтобы гость не добавлял ничего. Потому что гость сам по себе очень ленив. И иногда ты понимаешь, что не хватает соли или перца, и она стоит вот здесь, и тебе надо всего лишь взять и сделать вот так вот. И, на мой взгляд, я так для себя анализировал, процентов 70-80 не возьмет и не сделает. А, потому что он не понимает, и Б, потому что он лень, ему лень. Вот удивительно. Это удивительная история. То же самое и с вот 20 метров от счастья, что вроде кажется рядом, а вот и не рядом. Да, там существуют там другие законы. Там есть рестораны, которые работают в Хакасан, например, он находится вообще непонятно где, первый в подвале, там найти его вообще невозможно, но благодаря тому, что это очень вкусная еда, очень хороший интерьер и там хороший сервис, и это модное место, до сих пор он работает. Зума то же самое. Ну, вроде он в хорошем месте находится. Ну, как бы чуть-чуть в стороне, но он вовремя открылся и работает. А у меня первый ресторан «Сирена», который находится на Сухаревской, где-то там вообще его в жизни не найти. Я бы сейчас, если бы мне сказали, там, а будешь открывать, я бы сказал, ребята, вы что, идиоты? А он до сих пор работает, потому что уже работает. Потому что не было, все правильно говорить, потому что не было других ресторанов, и потому что у него уже есть своя публика, которая уже туда ходит. Так и любое место работает. Иногда бывает, места работают вопреки, которые бывают. Но это так, случай, в общем-то. И вообще, очень часто, что бывает случай, что начинает вот кто-то чего-то, и по идее не должно работать, оно работает. Вот от чего это бывает? Наверное, можно придумать какое-то объяснение, но на мой взгляд, все равно существует вот это вопреки. Вот непонятно, а вдруг там чего? Чего там кто-то вдруг берет, выигрывает какой-то лотерейный билет, там покупает, не читает и выигрывает. Ну вот потому что есть шутка такая, знаете, есть пункт А, пункт Б, навстречу друг другу выехали два поезда, вопрос, где и когда не встретиться. Знаете ответ, да? Да, не встретиться никогда. Почему? Потому что не судьба, да. Так вот тут, а тут бывает, вот оно, так вот. Получается, и чего оно вдруг, чего он этот ресторан идет? Вроде не должно там. И даже гинзы, иногда они там делают какие-то вещи, но кажется, слушай, ну тут не так, тут не так. А вот так вот, вот почему? Вот потому.
Акадий, прошу прощения. У меня вот такой вопрос. Было ли раньше, и если сейчас ситуация, в которой вы приносите какие-то волнующие вас вопросы бизнеса, семью, и как-то их выносите супруги. Ну, не обязательно в форме, дескать, там, как мне сделать что-то финансово грамотно, а вот именно обсудить какой-то вопрос, проблему, и были ли случаи, когда совет супруги оказывался полезным именно для вашего бизнеса. Хотя никто не знал, что вы именно оттуда взяли какое-то решение.
Не, нормально, на самом деле, честно, хороший вопрос. Я, на самом деле, с уважением отношусь к своей жене, которая умная, которая, наверное, могла бы что-то посоветовать. Но я стараюсь, вы знаете, как я как домой переступаю порог, не потому что я так себе так вот сказал, что я переступаю порог дома и вообще о бизнесе не говорю. Как только я зашел домой, я забываю. И я когда практически, я проблем огромное количество в ресторанах, я практически никогда не думаю о проблемах, когда я дома. Это раз. Второе, на мой взгляд, если нормальная человеческая семья, нет ближе человека, чем жена. Да, и в общем-то, когда тебя, если вдруг кто-то обидит, то, в общем-то, поделиться с женой, с, там, своими, как бы, вот, неприятностями, ну, на мой взгляд, мне не стыдно, например, если совсем что-то прям вот так, совсем какая-то большая проблема. А так я стараюсь не советоваться, потому что, ну, во-первых, мужчины думают по-своему, женщина, у них своя логика. Ну, потом, а что я буду ее, у нее есть, пусть она занимается своими делами, что я буду мешать. Но если бы, в принципе, у меня возникло бы такой вот неразрешенный вопрос, или возникает вопрос, который требует решения самого-самого близкого человека, например, что там сделать, вот как я говорил, что там у меня с партнерами там неудачно что-то, там может быть, посоветовать как. Я считаю, что это не стыдно, и я могу все равно принять решение, как я считаю, но совет послушать человека, который тебе предан, который заинтересован, чтобы у тебя было все хорошо, и мое мнение, что не стыдно и нормально. То есть я стараюсь, не то что стараюсь, я в основном сам принимаю решения.
Спасибо большое.
Да.
Катя, точно, у вас партнеры были женщины?
Были и есть еще женщины. Есть, у меня есть женщина несколько, у меня в Антиноре партнер женщина, ресторан Йока, там женщина. Вот мы еще там должны были строить ресторан, еще ничего не сделали тоже. Ну, есть, да. Вы знаете, я очень так раньше считал, что управляющий должен быть там мужчина, там еще что-то. У меня не было никогда таких вот разделений о том, что я считаю, что мужчина там более грамотный, а женщина нет. Есть такие женщины, которые фору дадут любому мужчине, и более быстрым умом, и более грамотные, у которых есть вкус, смелость, сила, и которые разбираются в вопросе лучше, чем кто-либо. Поэтому для меня никогда не возникало вот этого вопроса, там, или там разницы в половом смысле, там, кто там женщина-мужчина. Нет, я всегда смотрю, бывает мужчины слабее, чем женщины, поэтому не важно для меня. Да, работает у нее бизнес-вумен. У нее 3 салона цветов здесь. И все нормально работают. Что-то даже какие-то денежки, наверное, зарабатывает. И в Лондоне открыла она франчайзинг Кальдо Коппола салон. Так пока тяжело идет, но идет, ходит туда. Ну, там очень много в Лондоне вот этих салонов парикмахерских, поэтому большая конкуренция, новая компания. Это здесь Альдо Коппола, это все знают, считается популярным, а там таких этих Альдо Коппола очень много. Поэтому только начали, но тем не менее, вот она так борется, вроде. И потом там много итальянцев работает. Как говорил, итальянцы не совсем легко с ними работать.
Она тоже не советует с вами?
Она советуется, но мне сложнее с ней. То есть она, вот как раз она меня часто спрашивает совет. Спрашивает, но у меня свое на это представление, свое мнение, а у нее свое. И когда она начинает, я знаю, что когда она начинает меня спрашивать, а я ей начинаю говорить, но для меня те вопросы, которые для нее кажутся сложными, для меня вот так вот они. Я ей начинаю говорить, и начинается у нас спор, и заканчивается не всегда хорошо. Поэтому я авторитарный достаточно человек. Если меня спросили, я на это быстро отвечаю. Она говорит, что тебе, значит, неинтересно. Ну, как все по телевизору показывает, да. Да, ну, в общем, не, у нас все нормально, но я стараюсь так аккуратненько так обходить стороной. Да. Ну, женщина по-другому. Потом у меня жена, она специальная такая, она, ей надо, послушайте, есть женщины, которые, или мужчины, которые быстрое решение принимают. А есть кому для того, чтобы принять решение, им надо, там, не знаю, обдумать все, вокруг 3 раза походить и после этого решить. А мне, ну, я не понимаю этого, я так Все, знаю. Если, вот опять, если иду в магазин, то я все сразу подхожу, у меня на вешалке висит моя одежда, или не висит моя одежда. А у нее, для того, чтобы она пошла в магазин, ей надо потратить полдня, она бедная устанет, пока она выберет, потом мне еще позвонит, как у нее с этой штатой мне купить там курточку или нет. Надо тебе или нет? Она говорит, ты, вот я тебе позвонил посоветоваться, а ты даже не можешь этого сказать. Ну, понимаете, все свое представление о том, что кому надо, кому не надо. Ну, я знаю уже, когда человек друг другу живет достаточно долго, уже он уже понимает, я уже как-то стараюсь, но когда у тебя еще, когда еще много дел, какие-то еще проблемы, тебе начинают еще там, про кофточки там, или про что-то еще, ты... Ну, это нормально, это семья. Да.
Скажите, можете назвать уровень уважения на квадратный метр при открытии хорошего качества кафе?
Могу, в принципе, а что, нормальный вопрос. У меня самый успешный проект был, в который мы вложили 50 тысяч.
Нет, я спрашиваю на квадратный метр.
Я вообще говорю, кафе, вот 50 тысяч мы вложили вообще, в общей сложности. Метров квадратных там было, сейчас скажу сколько, метров 300. Вот впечатление. А?
50 тысяч в какой валюте?
В долларах. Да, купили через 3 недели. Это мы переделали, мы просто взяли, мне предложили там взять кафешку одну, которую мы переделали буквально, и вот это быстро, говорю, 3 недели у нас окупаемость была. Это самый мой успешный проект. А вообще, чтобы нормально, давайте посчитаем. Если мы берем приблизительно там 200 метров в кафе, на 200 метрах можно маленькую кафешку построить, то вложить в него придется приблизительно 1400 долларов, наверное, не меньше, если более-менее что-то прилично сделать. Ну, конечно, не считаю, да. Если вы более-менее, да, делаете там как-то там. Ну, кажется так, что вроде подумаешь, чего-чего. А там, значит, как только начинается, там, одно, второе, третье, четвертое, пятое, плюс купил продукты, плюс вино, плюс зарплата, плюс аренда, плюс одно, второе, третье, и вот оно туда-сюда и вылезает. По крайней мере, те, кто вот из молодых вот ребят, или которые там у меня работали, кто-то что-то делал, такие проекты обычно приблизительно в эту сумму укладываются. Ну, или как-то, или стараются уложиться. Ну, дорого все стоит. Почему говорят, что у нас такие рестораны дорогие? Потому что все дорого, в принципе. Все дорого. Все дороже, чем где-либо. Хотя, вот видите, я про Лону там про нас говорим, а там тоже все непросто. Там тоже свои сложности.
По поводу кулинарных тенденций, вообще гастрономических. То есть вот мы как бы ели там салат оливье с майонезом, сейчас мы движемся.
Мы сейчас едим его, и сейчас любим.
Да. Там руккола с креветкой, моцарелла, как бы у нас достаточно перегрузки лежит. То есть вот наблюдая тенденции, как вы могли бы там спрогнозировать следующие...
Тенденции какие?
Да, да, да.
На мой взгляд, что приятно, что сейчас... И раньше было, там собирались там рестораторы и спрашивали, ну какие тенденции, они говорили, ну вот, а вот сейчас мы там прогнозируем, что будет популярна итальянская кухня, сейчас мы прогнозируем, что будет популярна русская кухня, а сейчас я, на мой взгляд, все вообще, что не делаю, может быть востребовано, несмотря на то, что сейчас существует этот кризис, но еда любая может быть, то есть это национальная бывших советских республик, там узбекские, грузинские, там идут русские рестораны. Это итальянская. Знаете, какая мнение будет сейчас востребована итальянская? Потому что перенасыщение уже итальянских ресторанов. И может быть уже перенасыщение каких-то там вот таких недорогих суши-баров, которые уже там, может, слишком много. А все остальное, на мой взгляд, достаточно востребовано, может быть, и популярно. Удивительно, что не так много русских ресторанов хороших. Вроде как бы русская кухня присутствует в какой-то степени, но хороших прям по-настоящему русских ресторанов немного. Совсем мало. И даже есть причина, почему. Потому что хороших русских поваров-то нет. То есть приезжали иностранцы, которые научили русских готовить руккол с креветками, фуа-гра, там, жарить, варить, парить как-то, да. А вот русской кухни, к сожалению, так все, оно никто не научил. Есть самородки, есть кто любит. У нас работает, у нас маленький ресторанчик, который, так смешно называется, Минсельхоз. У нас там талантливейший повар работает. Просто молодец. Вот просто... Прям молодец. Молодой парень, который учился во Франции. Ну, человек любит свою работу, просто вообще весь отдается. Вот это талантчик. Вот если просто можете прийти на него посмотреть, ну, потому что он просто уникальный. Я таких за последнее время мало таких людей, которые любят свое дело, которые живет своей работой, и ему говорят, иди отдыхай, он говорит, нет, я должен работать. Ну, у него там семьи нет, ну вот. И такой же у меня второй повар в Лондоне работает, новозеландец в азиатском ресторане. Пашет каждый день, я ему говорю, он сейчас там, иди там, он неважно себя чувствует, иди отдыхай, он говорит, нет, я буду работать. Вот это удивительно. Вот два человека за последнее время, которые прям уникальные, прям поразительные, которые любят свое дело, которые работают. Вот даже, они даже не за деньги работают. Там больше уже какая-то там что-то уже, наверное, чем что-то уже там, что-то, какая-то химия между ним и между ними и работой.
А как привлекать этих людей в свою команду?
В случае? Никак. Я работаю с агентствами, которые того через агентство нашел. Причем удивительно, интересно, что когда я в Лондонске открывал ресторан, я за месяц выгнал, за открытие выгнал итальянца-повара. Вот, он мне потом в суд меня подал, там нельзя выгонять людей просто так в суд. Требовалось мне 60 тысяч, не знаю, по-моему, договорились адвокаты на 20. Вот. А этот парень, которого я пригласил, новозеландец, и когда я выбирал его, сначала я выбирал, фотографии мне присылают, я смотрю, там приблизительно я понимаю, подходит человек или нет. Вот, потому что все равно это такая афера. Значит, он приехал. Он начал дегустацию, вроде как там, ну, что-то было близко к тому, чего я хотел. И когда он потом, для того, чтобы новозеландцы не могут работать в Лондоне без разрешения на работу, мы 5 месяцев решили, делали ему визу, адвокаты работали, тоже каких денег потратили. И когда уже, в принципе, до открытия было там 2 недели, уже он приехал там, и все начал делать, и я понимаю, что у него не получается. Ну, просто не получается. Человек не может. Он не понимает, чего я хочу от него. Я ему говорю, вот я хочу то-то, то-то, то-то. Я ему там открыл картинки, я ему показал фотографии. Там, я ему там сам там, лишний убрал с тарелки. Потому что я умничать могу, я объяснить могу, что я хочу. Но сам приготовить не могу, потому что я, может быть, повар был когда-то. Но я все равно не профессиональный повар уже. Я ему объяснил, и уже, представляете, за 5 дней до открытия, я просто, знаете, мне реально, у меня было желание, что все, у меня безвыходное положение. У меня открывается ресторан, я уже начал день открытия, а у меня нет меню, итальянского повара нет вообще. Прямо не до смеха, у меня не было итальянского повара, и азиатский повар есть, а он не понимает, что надо делать. Ну, то есть вообще шок, все. Нет. А я, вы поймите, я там потратил такие деньги, и ну, мне просто стыдно. И я прихожу, и там я жене как раз говорю, я говорю, не понимаю, что. Она говорит, ну открывайся как там, как есть. И вдруг, знаете, я не знаю, такое провидение какое-то. Вдруг раз там бух, и у него что-то стрельнуло, там у него где-то там чихнуло так все где-то. И он начал бац-бац. И я ему так потихонечку. С людьми надо уметь работать, конечно. И я ему там. Там, ну вот, молодец, 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 молодец. И он так, 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 и пошел, пошел, пошел. И я сейчас не буду свое мнение говорить. Многие люди говорят, что это может быть один из самых неплохих азиатских ресторанов. Он готовит паназиатскую еду. И еще у него минус был, молодой парень, ему там сколько там, 26 лет, наверное, совсем для шеф-повара, совсем молодой. Он не умел работать как организатор. И сейчас у него есть там много проблем. Потому что мы открыли ресторан, но ресторан открытие – это одно, а работа и процесс работы – он другой, потому что неважно, какое количество людей, и неважно, какой оборот у тебя, а важно, сколько у тебя в конце денег остается. Потому что деньги зависят от того, какое количество ты закупил продуктов, выбросил ты их или там использовал, и там какое количество людей работает. И там есть у нас пока вопросы и проблемы. Но у этого повара была проблема, то, что он не мог менеджировать, то есть он не занимался организацией работы. Иногда бывает так, что человек хорошо готовит, но не умеет организовывать. А шеф-повар – это человек со вкусом, с умением готовить и с навыками организатора. И для шеф-повара очень важно научить организовать и контролировать. Потому что, в общем-то, все как хотят работают. И вот я его долго, я ему вплоть до того, что я уже говорил, что что я, мы уже открылись, уже все пошло. И он, а он занимается тем, что стоит и начинает там резать рыбу там, или еще что-то. И я ему говорю, что это не твоя работа. Ты должен ходить и проверять там соуса, ты должен смотреть, как они делают, как они режут. И у меня месяц ушло только на то, что я его, ну, как бы заставлял. Прям реально заставлял, его просто гонял, чтобы он не стоял. Или он стоял на раздаче и занимался тем, что там раздавал эту еду там официанту. Потому что там сначала не было коммуникации между официантами, там до драки доходило у нас, реально. Вот, и сейчас он вроде работает, сейчас он смотрит как-то там спокойно. Еще интересно, что азиаты, они достаточно, кухня на азиатской, не японцы, а именно китайцы, они достаточно грязно работают. Потому что это воки, это масло, это... Очень чистая кухня, прям вот уникально, что они прям аккуратненько, все прям так, несмотря на то, что очень много людей, все прям так чистенько. А изначально там такой бардак был на столах. В моем представлении, если грязь на столе, там не организация, значит, соответственно, в голове потом будет бардак и ничего хорошо работать не будет. Вот, а итальянцы пока наоборот, они вот, там, с ними еще предстоит работа, и там гоняют этого повара, который там работает, он большой, крупный. И существует специфика там, конечно, он крупный, ему сложнее бегать, и он не настолько там, я говорю, что что-то не так. Ему вместо того, чтобы подойти там этого там молодого итальянку, там зашкировать, схватить и сказать там, ты что там, я тебе там в следующий раз там туда, он там, и толку никакого нет вот там. Поэтому мне приходится иногда там как-то там чуть-чуть пожестче там. Иногда, знаете, иногда добрым словом, иногда, чтобы народ понял, надо там как-то там что-то там злое лицо сделать или там крикнуть. Но они скажут, ну делать лучше не связываться. Лучше сделать там. Ну, послушайте, добиваться цели надо разными способами. Там женщины истериками иногда, некоторые там плачут, некоторые еще как-то, там, мужчины орут, еще кто-то что-то делает. Поэтому у каждого свой способ добиться результата. Ну что, у нас сколько времени-то еще? Давайте. У нас еще минут 15, ладно? Давайте, отпустите меня. Туда?
Сочи.
А, в Сочи?
Да, нету планов или не верить,
что верим, не верим. Мы что-то там вроде как бы так задумывались в Сочи сделать, какой-то ресторанчик, там даже как-то пытались. Я не знаю, будет он, не будет. Я не стремлюсь уже делать ресторан никакие. Потом я уверен, что Олимпиада будет, и там все достроят, и все это пройдет хорошо. И будет во время Олимпиады огромное количество людей. Но Олимпиада это месяц. А что будет дальше? Самое основное, что будет дальше. Вы знаете, что до недавнего времени, по крайней мере, там, 2 года назад, еще в Сочи, по-моему, 2 или 2,5 года назад, не было ни одного супермаркета. Там были маленькие палаточки, а не было, потому что никому не нужны. Они никому не нужны. И ресторанов там, в принципе, особенно не нужны. Это же сезонный город, когда приезжают на сезон. Да нет, у меня особенно так больших желаний нет. И у меня нет желания покорить вообще весь мир. У меня нет амбиции стать самым известным ресторатором во всем мире. Нет, мне очень хочется жить, получать удовольствие от жизни, путешествовать, не знаю, общаться там с друзьями, которых практически уже там все меньше и меньше, потому что они тоже своими делами занимаются. Потому что на дружбу надо иметь время. Нет никаких амбиций там, открывать в Сочи или где-то в другом городе. Меня часто зовут, давай сделаем там, давай сделаем сям. Да зачем? Незачем. Никто не может объяснить, зачем. Давайте вот так.
Скажи, а вы участвовали в проекте «Кандидат», вот там девушка победила. Как у вас впечатление от проекта и работы девушки?
Татьяна Бурделова победила. Татьяна Бурделова победила, она умненькая девочка, хотя потом она стала у нас работать, не знаю, там, отдал бы ей выигрыш бы или нет уже после этого. Ну так, то, что она была умнее всех там точно, да, вот, но она там где-то нас немножко там подвела, чуть-чуть потом еще что-то. Ну, все было очень честно. Я могу единственное рассказать про смешной случай по поводу кандидата, повеселить вас. Значит, вообще все честно, все там было, все правильно, там все мы принимали решения, там вот я сидел с этими своими помощниками, мы выбирали. Значит, это уже ближе к концу, там оставалось 3 человека, надо было выбирать, кто как, значит, сидят эти ребята передо мной, там девушка и там 2 парня. И я там говорю, Значит, а мы перед этим беседуем с своими помощниками, я там что-то мы там думаю, ну надо, наверное, уволить там вот там вот этого. Значит, и вот я там говорю, там, значит, там камеры, там все смотрят, значит, сидят они передо мной. Я говорю, там, Сергей, там, ты там плохо там вот конкурс провел, и там вот это там какое-то мероприятие. И так, значит, ты, я тебя увольняю. Вдруг встает там Иван и уходит. И тишина такая. Все, он ушел, и никто не понимает вообще, что произошло. И я сам не понимаю. И я понял, что потом, и обычно, знаете, как-то, значит, после увольнения, значит, он уходит, тут же забегает администратор, вот эти сняли, все, супер, да, значит, там, да, так, значит, сейчас камера сюда, и, значит, я не понимаю, никто не приходит. Оказывается, я случайно не то имя сказал. Вот, и я, знаете, я сижу и про себя думаю. Вот интересно, я думаю. Я понял, что сняли, все, я понял, все, шок. Значит, я мог, конечно, уволить кого угодно, но, в принципе, там, я мог, там, вот я не мог. Мои говорят, что мы вообще не поняли, что произошло. Да, серьезно, да. А я понял, что я не то что-то сделал, и я понимаю, что я в шоке, потому что, что делать, я там не знаю. И я внутри, у меня такой ступор. Я говорю, там, и потом этого парня пригласили, и перед этим извинился, говорю, простите, я там... Ошибся, не то слово, да, давайте переснимем. Значит, один раз вот пересняли, значит. И я потом очень интересно, значит, Федя Бондарчук, мы там дружим с ним, я с ним тоже рассказываю эту историю, значит, говорю, что я там не того уволил. Он говорит, у меня тоже такая была история, там, когда там конкурс был, он вел, я супермодель, он говорит, ты так, Маша, вы уволены. Он говорит, а я не Маша, он говорит, так все равно уволен. Так что вот тут примерно смешно. Вот, мне вообще на самом деле очень понравилось, потому что телевидение такая штука интересная, она такая наркотика определенная. Потому что я приезжал там куда-то, там меня все узнавали, я думал, что это была польза там для ресторанов, для моих. И, конечно, девушки на меня смотрели там, и кандидат, там, был уволен, там, еще как-то. Ну, в общем, я даже приезжал в Казахстан, на рынках, там, меня знали, на таможне, там, меня все знали, я не знаю, там, как они, откуда они это знали, они, ной, как-то, еще кто-то. Я так про себя, конечно, крутой парень. Вот, ну, нормально, единственное, там, есть тоже свои трудности, конечно, у каждого своя профессия. Я, например, когда вторую серию снимали, ну, не серию, там, вот, второй конкурс или что-то был, я вдруг забыл все слова. Ну, знаете, вдруг ни с того ни с сего, вдруг во мне произошел ступор. Я сейчас вот говорю, я нормально, мне ничего не страшно, потому что я не задумываюсь, о чем не говорю. Я вдруг понял, что я забыл, как зовут всех этих конкурсантов, вообще. Вот просто, знаете, вот вдруг, бах, и все. Я не помню, как их зовут, я не понимаю, о чем мне спрашивать их. А потому что очень много камер, и все стоят, и они на себя смотрят, а я не знаю, что мне делать. А от этого вдруг у тебя, знаете, получается страх определенный. А страх — это такая штука, когда я понял, знаете, такое онемение, и кровь, на мой взгляд, превращается в какой-то свинец. И все, я не понимаю, что делать. Все, мне страшно стало. И я потом так силой воли, так у меня значит, лежала там папочка с бумажками какими-то. Я так... И вижу слово какое-то там. И вдруг у меня какая-то мысль, знаете, появилась. У Липскера есть про эмбрион, который сначала там родился эмбрион, у него была мысль первая там. Мысль была такая, если есть первая, значит есть и вторая. Или последняя. Ну, в общем, короче, что-то у меня в голове появилось. И я там, и что-то я так там скопошился. Это анекдот, когда теща умирает, знаете, тогда заканчивает. Теща умирает, и тогда и там вдруг зять там руки потирает, когда. Да, и вдруг муха полетит, и теща так глаз так раз, один, да. Второй, да, и дядя говорит, Марья Ивановна, не отвлекайтесь, да? Так я отвлекся чуть-чуть, и чуть так мне полегчало, да, подальше. Ну, вообще, интересная история была. Вот, ну ладно, ну давайте еще, может, вопросик, и я поеду, отпустите меня, ладно?
Давай. Андрей Анатольевич, у меня вопрос по поводу кадров. Как вы считаете, как лучше? Нанять человека, который немножко профессионально проседает, ну не до конца, да, но зато мотивирован хорошо. Либо ну, прям совсем спец, да, но не совсем хочет работать.
Да. Я своей дочке, когда там как-то летели в самолете, ей было лет там 13 или сколько, я говорю, Сашенька, как ты думаешь, на каком лучше жениться человеке, на богатым, но некрасивым, или бедным, или там красивым, да, она папа конфетку дарит. Я не знаю, как вам, да. Лучше найти мотивированного, да, мотивированного и умного в итоге, да. Лучше найти самого оптимального. Не знаю, ну, лучше не выбирать, лучше найти человека, который грамотный и мотивированный. Потому что, помните, как там, я не знаю, сейчас как, сейчас нет, а в Советском Союзе так, такой был лозунг, кадры решают все. Но, в общем-то, без, я уже говорил, что любой ресторан строится изначально из места, идеи, и потом все равно люди, повар, менеджер. Грязная посуда, все, нет уборщицы, все встало. Нет посудомойки, все встало. Все говорят, что важный там очень хозяин, директор, менеджер, повар, нифига подобного. Из-за какой-то вот ерунды водитель не привез продукты. Все. Поэтому как часы. В часах важен каждая шестеренка. И рестораны, почему говорим мы? Потому что это коллектив, который должен работать слаженно, и задача ресторатора или там, менеджера организовать так, чтобы не было сбоев. Ну или, по крайней мере, эти сбои, чтобы никто не видел.
А лучшая мотивация – это безработица, это деньги, это что?
Вам такой очень достаточно такой правильный вопрос и очень сложный. Потому что, на мой взгляд, иногда я так задумываюсь о том, что я так там, когда я понимаю, что я просто бессилен в объяснениях, я понимаю, что вот, может быть, было неплохо, когда были там советские, сталинские времена, когда народ боялся, что если он что-то будет делать не так, то его, по крайней мере, посадят или куда-то отправят в лагеря. И, в общем-то, очень немного людей, которые понимают, что надо работать. Немного людей. То есть в основном работают или из-за денег, в принципе, может быть, и неплохо, или, ну, то в основном из-за денег. Ну, это, послушайте, это не всегда здорово. То есть я не осуждаю, но для того, чтобы получать результат, надо все-таки любить. Я люблю свое дело. Почему, может быть, у меня, там, кто-то сказал, что, там, почему у меня там что-то получается, кто-то первый вопрос задавал, один из первых вопросов. Потому что я люблю то, что я делаю, реально люблю. Я люблю готовить, я люблю посетителей, я люблю, мне нравится там, заниматься дизайном. Я единственное, что не люблю, это экономика. Но без экономики тоже невозможно. Это одно из там, главных, это бизнес. В бизнесе важно считать деньги свои, чужие. И мне приходится это делать, но не самое приятное для меня. Но самое основное, это понимать и любить свое дело, любить тех, для кого ты это делаешь. Говорю вам не потому, что сейчас там я так вот хочу вам понравиться или там сказать, что так вот. Ну, потому что я реально мне, потому что это мое, так получилось, что мне повезло, что я этим занимаюсь. Потому что если бы я, например, там, я не знаю, комбайнером работал. Хотя, знаете, интересно, что, ну, наверное, разные люди есть. Я когда служил в армии, то я служил под Дмитром, там была школа военного собаководства, и чем нас там обучали, так это строевому шагу. Кто-то служил в армии, знает, что такое строевой шаг, и что это достаточно такой геморройная такая история, когда ты ходишь, и у тебя эти неудобные сапоги, и вообще не понимаешь, зачем ходишь, и вообще для кого это надо, и ноги болят. И знаете, мне интересно, что вдруг в какой-то момент, знаете, вдруг я понял, что в этом есть кайф определенный. Чего в нем есть? Вот я до сих пор я знаю, где кайф есть в строевом шаге. Это удивительно. Поэтому, на мой взгляд, наверное, даже в не каком-то неинтересном деле, в какой-то, как когда-то можно там где-то что-то найти там. Я, например, когда был маленький, мне нравилось на обоих смотреть там какие-то там, скажу, пойдем, сумасшедшие, там какие-то, знаете, там, в темноте там какие-то тени, там лички какие-то там можно было разглядеть какие-то. Ну, каждый себе там чего-то может где-то чего-то найти. Какую-то интересную, какую-то цель, задачу или там, не знаю. Что-то интересное даже в неинтересном деле. Не, ну мне повезло, что мне интересно то, чем я занимаюсь.
А, коллег, прошу прощения, один маленький вопрос. Это я вот здесь. Если вам в ресторане что-то не понравится, вы на выходе поделитесь с менеджером своими впечатлениями и хотите ли, чтобы то же самое делали гости в вашем?
Чужие? В чужом ресторане?
Да, вот вы пришли.
Нет, Нет, я не поделюсь никогда.
А хотите, чтобы гости ваши?
Да, да. Да-да, я объясню. Смотрите, 99% гостей не скажут, что было плохо. Они в основном просто не придут. А я не поделюсь по одной причине, потому что сначала на себя посмотри, а потом иди делай замечание какому-то или пожелание другому. Я иногда, конечно, говорю, но это прям вообще не, совсем неправильно. Там, если я совсем люблю какого-то, или там уважаю какого-то человека, по-дружески как-то, но не все этого смогут понимать правильно. То есть, ну, ресторатор не имеет права ругать. И не имеет права делать ему, ну, какие-то замечания.
Нет, не в знакомом ресторане, а, допустим, ресторатор, которого вы не знаете, вы пришли в какое-то заведение где-то...
Нет, я все равно не говорю. Для меня это все равно мой коллега, я никогда не говорю. Никогда не говорю. Ну, я не знаю, я не хороший посетитель в этом отношении. Мое мнение, что если посетитель говорит, мне это неприятно слушать. Но я это слушаю, потому что я хочу, это только помощь мне. То есть мне вот, говорят, часто говорят, но мне это неприятно, но выход какой? Хочешь иметь бизнес, хочешь иметь контроль, это единственный способ. На самом деле у меня есть такое, в компании есть подразделение, называется «Тайный гость». Когда ходят, ну и во многих, наверное, так в компаниях есть, когда ходят посетители, которым дают справку, где они должны отмечать, как их встретили, как проводили, какая была еда, какая была тарелка, как был сделан счет, как там то-то. Вот они это делают. И потом я, судя по тому, там, что все происходит, уже мы как принимаем какие-то там действия, там что-то делаем, наказываем или там благодарим. Но все равно даже сейчас это не работает, потому что ну, раз там пожурил этого директора, второй раз пожурил, а второй раз, по идее, его надо выгнать, а кого брать? Вся история. Вот это минус. Минус. Я говорю, вот я в Лондоне еще ни разу никого не ругал. Вот так вот, чтобы прям ругал. Там, ну, может быть, итальянцы, которые... Но они их уже их нельзя ругать, их надо выгонять просто. Ну, потому что они у них старая закалка, там есть пару человек, которые взрослые совсем, которые изначально, в общем-то, они делают хорошее дело, они приводят гостей, даже к ним приходят там одни, вторые, третьи. Но они не понимают уже просто, их уже невозможно переучить. Вот, но
а почему?
Все заключается, все только в людях.
Аркадий, почему у вас два телефона?
Один английский, один русский. На английский еще никто не звонил, а на русский звонили, сейчас скажу сколько. Сколько раз? 4 звонка. Один из них был из Гинзы групп Сергеев. Даже, вот, да. Вот. Да, правильно, наверное. Невлюбленных, да? Кстати, очень хороший парень. Да, очень хороший. На самом деле, Гинзы, несмотря на то, что они, конечно, под нам гадили, да? Вот, но они очень приятные ребята. Знаете, как раз вот с этим Сергеевым, он такой, мне кажется, настоящий такой парень. Порядочный. На самом деле, даже конкурент должен быть порядочным. И у нас с ними есть определенные договоренности. Он такой, он нормальный, воспитанный человек. С ним приятно иметь дело. Знаете, даже он они не враги, но, в принципе, еще раз, конкуренты совсем серьезные. И, мне кажется, даже проигрывать, если даже где-то ты там что-то проигрываешь, то лучше проигрывать настоящему, чем не очень хорошему. Но, в общем, про них я могу сказать, что не так много рестораторов, которые... Вообще хороших людей не так много, в общем-то. Ну а что это там? А у меня есть такая, я считаю, что хороших и плохих ровно 50/50, как добро со злом борется всегда. Но вот хороших ресторанов меньше, чем плохих.
С Вадимом Дымовым как? Приятно?
Вадим очень мой. Ну, я не могу назвать своими друзьями, потому что у меня, к сожалению, времени не хватает дружить. Ну, он почти друг, потому что... Ну, мой друг, наверное, он очень хороший, но он такой настоящий. Есть настоящие, и, в принципе, их много, но только надо уметь дружить, надо иметь время, надо иметь силы, умения, и это сложно делать. Надо еще уметь дружить с своей женой, которая сейчас будет ждать меня и будет ругать. Да. Ребят, я хотел вас еще раз поздравить, спасибо, что вы меня слушали. На самом деле, я все время отказываюсь, но мне, я не знаю, какое-то получаю удовольствие от того, что я вас встречаюсь. я не знаю, там какая-то польза от того, что там, от того, что я вам там наговорил, есть или нет. Ну, я вам там все честно говорил, все по-хорошему, по-честному еще раз. Вот. Ну, не знаю, надеюсь, вам что-то пригодится, то, что я сказал. Вот, давайте вас с праздником свою поздравляйте и давайте дерзайте, открывайте, обгоняйте стариков. Давайте, а мы пойдем отдыхать, ладно? Все, всего доброго.